Глава 24. В результате Крэмер доставил к Вульфу всех до одного, чему не приходилось удивляться. Естественно, никого из этих людей невозможно было бы заставить выйти из дома на ночь глядя в гости к Ниро Вульфу или куда-нибудь еще, если бы не угроза ареста. Но когда человек загнан в угол, его и заставлять-то особо не приходится. Итак, еще до полуночи они уже сидели у нас. Вульф ждал в своей комнате, пока не соберется вся честная компания. Мне казалось, что когда я буду есть разогретые отбивные котлеты, он задаст мне пару вопросов или снабдит инструкциями, возможно, и то, и другое. Но нет, ничего подобного. Похоже, он уже имел, что хотел, и не нуждался в моей помощи. Убедившись, что я получил горячую еду и свежий салат, Вульф поднялся к себе наверх. Когда они собрались, в кабинете воцарилась не слишком приятная атмосфера, причем не столько напряженная, сколько мрачная. Собравшиеся совсем пали духом. Элинор Вэнс, сев в кресло, тотчас же уперлась локтями в колени, закрыла лицо руками и осталась в таком положении. Тулли Стронг сложил руки, уныло повесил голову и закрыл глаза. Мадалин Фрейзер устроилась в красном кожаном кресле, куда я усадил ее еще до прихода президента компании Starlight Андерсона. Она по очереди оглядывала товарищей по несчастью, причем исключительно из желания хотя бы на чем-то сосредоточиться, для чего они подходили не хуже всего остального. Билл Медоуз сидел возле Элинор Вэнс, сцепив руки на затылке и уставившись в потолок. Нат Трауб представлял собой жалкое зрелище. Галстук съехал на бок, волосы спутаны, глаза в красных прожилках. Ему явно не мешало бы брить дважды в день щетину на лице, чего он сегодня не сделал. Траубу не сиделось на месте. Но когда он вскочил с кресла, то понял, что идти здесь особо некуда. И он снова сел. Однако я не стал его за это осуждать, он имел полное право нервничать. Ведь именно он принес коробку Мелтец с отравленной конфетой, так что было нетрудно представить, как отреагировал его клиент. Впрочем, были здесь и две группы беседующих. Профессор Савареза что-то пространно объяснял Перли Стеббинсу. Возможно, новые формулы, участие же Стеббинса в разговоре ограничивалось редкими кивками. Андерсон и Оуэн, делегаты от Старлайта, разговаривали возле дивана с Крэмером и, судя по долетавшим до моих ушей обрывкам разговора, никак не могли решить, садиться им в конце концов или нет. Они прибыли последними, и я сразу позвонил Вульфу, что вся партия доставлена. Я уже начал было теряться в догадках, почему Вульф задерживается, но тут услышал шум лифта. Все были настолько заняты своими мыслями, что пока Вульф не подошел к своему письменному столу и не повернулся к собравшимся, на появление хозяина дома обратили внимание только мы с Траубом. Разговоры резко оборвались. Савареза устремился к Вульфу обменяться рукопожатиями. Элинор Вэнс встрепенулась. У нее было такое опрокинутое лицо, что я с трудом подавил импульс вытащить из кармана анонимку и порвать на мелкие кусочки. Трауб в 20-й раз сел на место. Билл Медоуз расплел руки, прижав кончики пальцев к глазам. Президент Андерсон фыркнул.
«Из каких это пор вы руководите управлением полиции?»
«Вот что значит большой начальник. Сходу берет быка за рога». Вульф, отделавшись от Савареза, подошел к своему креслу и разместил в нем свои телеса. Насколько я понимаю, когда Вульф находится в движении, он привлекает внимание людей своими размерами, бесспорно впечатляющими, однако его манеры и стиль поведения также играют немаловажную роль. И тут внимательного зрителя ждет небольшой сюрприз. Он знает, что такой корпулентный человек должен быть неуклюжим и ожидает воочию это увидеть. Но, Господь свидетель, подобные ожидания еще ни разу не оправдались. Вы и глазом не успеете моргнуть, как Вульф уже будет сидеть в своем кресле или где-нибудь еще. Более того, в его движениях нет ничего неуклюжего. Они отточенные, скоординированные и экономные. Он посмотрел на часы, которые показывали без 11:40, и обратился к собравшимся.
«Уже поздно, не так ли?»
Затем Вульф повернулся к президенту Старлайта.
«Мистер Андерсон, давайте не будем пререкаться. Вас ведь не на Аркане сюда притащили. Вы пришли сюда или из опасений, или из любопытства. В любом случае, вы вряд ли уйдете, пока не услышите то, что я собираюсь сказать. Тогда почему бы просто спокойно не посидеть и не послушать? Но если вам угодно поспорить, советую подождать, пока не появится предмет для спора. Так будет лучше для всех».
Затем Вульф обвел взглядом остальных.
«И все же я готов ответить на вопрос мистера Андерсона, хотя вопрос этот сугубо риторический. Нет, я не руковожу управлением полиции, отнюдь. Я не знаю, что именно вам сказали перед тем, как попросили явиться сюда, но смею вас заверить, что я действую исключительно как частное лицо без поддержки властей. Мистер Крэмер и мистер Стеббинс присутствуют здесь лишь в качестве наблюдателей. Все верно, мистер Крэмер?»
Инспектор, сидевший в углу дивана, кивнул.
«Они это понимают». «Хорошо. Тогда вопрос мистера Андерсона не только риторический, но и абсурдный. Я должен... У меня вопрос...»
Послышался чей-то голос, резкий и напряженный.
«Да, мистер Медоуз, я вас внимательно слушаю».
«Если вы лицо неофициальное, что будет с записями, которые делает Гудвин?»
«Все зависит от того, чем закончится дело. Возможно, записи никогда не покинут мой дом и просто останутся лежать вместе с остальными бумагами в чулане. А возможно, расшифровка записей будет представлена в суде в качестве доказательства. Мистер Саварезе, я бы хотел, чтобы вы сели. Мне гораздо спокойнее, когда все сидят на месте».
Вульф переместил центр тяжести, так как в течение первых 10 минут в кресле ему необходимо менять положение. Затем слегка раздраженно произнес.
«Итак, я должен начать с признания того, что моя позиция крайне уязвима. Я сказал мистеру Крэмеру, что, уходя отсюда, он сможет забрать с собой убийцу. Но хотя я знаю, кто убийца, у меня нет никаких доказательств его вины, впрочем, как и у полиции. И все же...»
«Минуточку!» — прорычал Крэмер.
Вульф покачал головой.
«Мистер Крэмер, крайне важно, чтобы все оставалось на неофициальном уровне, пока я не дойду до определенного момента, если мне, конечно, удастся до него дойти. Поэтому сейчас советую вам помолчать».
Вульф перевел взгляд.
«Полагаю, лучший подход — это объяснить, каким образом я выяснил личность убийцы, что также весьма интересный момент. И хотя я практически приблизился к разгадке, окончательное подтверждение моей версии было получено лишь 2 часа назад, когда мистер Гудвин сообщил мне, что за освободившееся место Старлайта боролись 16 спонсоров, тем самым окончательно развеяв оставшиеся сомнения».
«Ради всего святого!» — не выдержал Натан Трауб. «Давайте оставим в стороне интересные моменты и перейдем, наконец, к делу!»
«Сэр, наберитесь терпения!» — одернул его Вульф. «Я не просто отчитываюсь. Я делаю свою работу, и от того, как я ее сделаю, зависит, будет ли убийца арестован, допрошен и, в конце концов, осужден. У меня нет никаких доказательств, и если я не вытяну их из вас прямо сейчас, возможно, их и не будет. Основная проблема и для меня, и для полиции состояла в отсутствии указывающего перста. При поиске убийцы, столь хорошо замаскировавшегося, как наш, необходимо в начале пути отмести все неопределенности, что было бы весьма опрометчиво без знания точного направления. На сей раз мы не знали точного направления, и, откровенно говоря, у меня уже возникли сомнения в возможности его узнать вплоть до вчерашнего утра, когда мистер Андерсон и мистер Оуэн посетили мой дом. Они указали мне искомое направление».
«Вы лжец!» — заявил Андерсон. «Вы видите?»
Вульф поднял руку.
«Сэр, в один прекрасный день вы сядете не на тот поезд, потому что попытаетесь попасть в вагон до прибытия нужного вам поезда. Откуда вам знать, лгу я или нет, пока вы не дослушаете меня до конца? Вы сами пришли сюда. Вы выписали мне чек на полную сумму моего гонорара со словами, что больше не нуждаетесь в моих услугах и не спонсируете программу «Мисс Фрейзер». Вы обосновали это тем, что данное дело связано с шантажом, а вы не желаете, чтобы в общественном сознании ваш продукт связывали с шантажом, потому что это грязь и вызывает отрыжку. Я ничего не путаю?»
«Все верно, но...» «Никаких «но». После вашего ухода я 12 часов кряду просидел в этом кресле с перерывом на еду, размышляя о вашем случае. Если бы я тогда знал, что еще до конца дня 16 других производителей начнут драться за место вашего Старлайта, то пришел бы к своему выводу не за 12 часов, а гораздо быстрее. Но я не знал. И все это время я решал вопрос, что с вами случилось? Вы ведь настолько жаждали рекламы, что даже осуществили вылазку ко мне домой, чтобы сфотографироваться вместе со мной. И вот теперь вы вдруг бежите прочь, как молодая красотка от больного оспой. Почему?»
«Я вам уже сказал».
«Да, я знаю. Однако ваши доводы недостаточно убедительны. При ближайшем рассмотрении они выглядят крайне шаткими. Я не собираюсь излагать вам ход своих мыслей в течение этих 12 часов, но должен сказать, что в первую очередь отмел названную вами причину».
«Ну и что тогда?»
«Я внимательно рассмотрел все возможные обстоятельства и комбинации. Что вы и есть убийца, испугавшийся разоблачения. Что вы не убийца, а шантажист. Что, будучи невиновным, вы знаете, кто преступник или преступники, но не желаете их разоблачать. И тысячи подобных вариантов. При рассмотрении каждой гипотезы мне приходилось учитывать всю имеющуюся у вас информацию. Ваше положение, ваш послужной список, ваш темперамент и ваш характер. И лишь одна гипотеза меня в конце концов полностью устроила. Насколько я понимаю,
вам каким-то образом удалось убедиться, что кто-то, тесно связанный с радиопрограммой, которую вы спонсировали, совершил те убийства, и вероятность его разоблачения достаточно велика. Более того, я пришел к заключению, что этот кто-то не мисс Коппел, не мисс Венс, не мистер Медоуз, не мистер Стронг и определенно не мистер Савареза. В данном случае вас больше всего волнует общественное мнение, а в глазах общества эти люди абсолютно незначительны. Мисс Фрейзер — это программа, а программа — это мисс Фрейзер, а значит, убийцей могла быть только она. Вы знали или полагали, будто знаете, что мисс Фрейзер собственноручно убила мистера Орчарда, и, вероятно, мисс Пул тоже, а потому попытались как можно быстрее дистанцироваться от мисс Фрейзер. Судя по вашему лицу, вам все это явно не нравится.
«Да, не нравится», — холодно заявил Андерсон. «И вам тоже не понравится, когда вы услышите, что я на это скажу. Вы закончили?»
«Господи, нет, конечно, я только начал. Как я уже говорил, я пришел к такому заключению, но тут пока нечем гордиться. Что прикажете с этим делать? Я мог бы на вас надавить, но было бы неумно проявлять поспешность, и я решил испробовать другие методы. Признаюсь, тот, с которого я рискнул начать, весьма сомнительный и даже не совсем правильный. Но дело было сегодня за завтраком. Я еще не успел одеться и выпить кофе. А мистеру Гудвину явно не сиделось на месте, вот я и решил чем-то его занять. Кроме того, ранее я попросил мистера Крэмера постараться создать впечатление, что мисс Венс шантажировали, что она находится под подозрением, и ей в любую минуту могут предъявить обвинение в убийстве. Ведь не исключено, что угроза, нависшая над мисс Венс, кстати, весьма привлекательной молодой особой, поможет развязать кому-нибудь язык.
«Выходит, это вы все затеяли?» — уныло протянула Элинор Венс.
«Я отнюдь этим не горжусь. Конечно, это был низкопробный прием, но я подумал, почему бы мистеру Крэмеру не попытаться, и поэтому сегодня утром, я еще не успев толком одеться, не смог придумать ничего лучшего, как попросить мистера Гудвина напечатать анонимку на вас и взять ее с собой. Письмо с намеком, что вы, по крайней мере, дважды совершили убийство».
«Надо же, как мило», — бросил Билл Медоуз.
«Но ведь он этого не сделал», — сказала Элинор.
«Нет, сделал», — поспешил разуверить ее Вульф. «Письмо было у Гудвина с собой, но Арчи его не использовал, и причиной стала смерть мисс Коппел, причем не только этого, но и многого другого, например, сегодняшнего собрания. Если бы я действовал более оперативно и энергично 24 часа назад, когда, наконец, пришел к окончательному выводу, мисс Коппел, возможно, была бы сейчас жива. Я виноват перед ней, но, к сожалению, не имею возможности извиниться. Поэтому мне лишь остается делать то, что я делаю».
Вульф снова остановил взгляд на Андерсоне.
«Сэр, я все-таки собираюсь оказать на вас давление. Пожалуй, я не буду тратить время даром, апеллируя к вам от лица правосудия или чего-то еще,
чтобы просить у вас объяснения, почему вы так поспешно удрали, поджав хвост, поскольку знаю, что это бесполезно. Нет, вместо этого я сообщу вам один скромный маленький факт. Мисс Фрейзер пила Старлайт только первые несколько раз, когда его только начали подавать во время программы, после чего отказалась от вашего напитка, заменив его кофе. Ей пришлось перейти на кофе, потому что ваш продукт вызывал у нее сильное несварение желудка.
«Это ложь!» — заявил Андерсон. «Очередная ложь!»
«Пусть так. Потерпите, уже недолго осталось. Мисс Вэнс, некоторые вещи не столь важны, как когда-то казалось. Вы слышали, что я сказал? Это правда?»
«Да».
«Мистер Стронг!»
«Не думаю, что...»
«Проклятие! Вы сейчас в той же комнате и в том же кресле. Так это правда или нет?»
«Да».
«Мистер Мэдоуз?»
«Да».
«Ну ладно, достаточно. Итак, мистер Андерсон...»
«Вы просто-напросто подтасовали факты»,
— усмехнулся президент компании Starlight.
«В любом случае, я ушел из треклятой программы».
«Что ж, они не слишком переживали», — покачал головой Вульф. «У них 16 претендентов на выбор». «Нет, мистер Андерсон, вам явно не позавидуешь. Шантаж вызывает у вас отвращение, но вас самого шантажируют. Газеты не любят обижать рекламодателей, это сущая правда. Но некоторые газеты все же вряд ли устоят перед искушением в красках расписать историю о том, как продукт, который мисс Фрейзер столь умело втюхивала 10 миллионам радиослушателей, так плохо на нее действовал, что она не могла проглотить даже чайной ложки. Да-да, газеты, несомненно, напечатают материал, и они получат его как раз вовремя, успев опубликовать в понедельник утром».
«Ах ты, сукин сын!»
— разъярился Андерсон.
— «Они не посмеют! Я прав, Фред?»
Однако директор по связям с общественностью окаменел, потеряв дар речи от ужаса.
— «Полагаю, газеты так и сделают», — стоял на своем Вульф. — «Уж одна точно напечатает, ручаюсь. Хотя открытая публикация, возможно, лучше, чем кривотолки, которые, однажды начавшись, будут распространяться, как круги по воде. Вы ведь знаете, как слухи все извращают. Некоторые глупцы даже могут сказать, что не было никакой необходимости добавлять яд в Starlight, чтобы отравить мистера Орчарда. И в самом деле... здесь кроется огромный потенциал для шантажа. И что вы сделаете, чтобы положить этому конец? Что-нибудь мерзкое и неприемлемое?
Вовсе нет.
Просто скажите мне, почему вы решили соскочить?»
Андерсон растерянно посмотрел на Оуэна, но тот, не отрываясь, смотрел на Вульфа, как на воплощение зла.
«Увиливать бесполезно», — добавил Вульф. «Я готов вас выслушать. Вчера я потратил на это весь день, а потому вряд ли приму от вас какое-либо другое объяснение, кроме того, которое мне нужно. Что-то или кто-то убедил вас, будто мисс Фрейзер грозит опасность быть обвиненной либо в убийстве, либо в шантаже. Итак, попробуйте объясниться».
«Мне не нужно ничего пробовать!»
«Упрямый чертяка!»
«Я вам вчера все сказал! Это было единственной причиной тогда, это единственная причина сейчас!»
«О, ради всего святого!» — простонал Фред Оуэн. «О, Боже!
К черту!» — напустился на него Андерсон. «Я дал честное слово! У меня свои обязательства! Я обещал!»
«Кому?» — выпалил Вульф.
«Ну ладно», — с горечью проронил Оуэн. «Держите свое слово, чтобы потерять последние штаны. Все кончено. Это динамит!»
«Кому?» — настаивал Вульф.
«Я не могу вам сказать и ни за что не скажу. Это часть уговора».
«И действительно, хотя так, вы даже упрощаете мою задачу».
Вульф перевел взгляд налево.
«Мистер Медоуз, позвольте задать вам гипотетический вопрос. Если мистер Андерсон именно вам дал клятву, которая мешает ему открыть правду, вы готовы освободить его от данного слова?»
«Это был не я», — сказал Билл Медоуз.
«Я вас не об этом спрашивал. Вы прекрасно понимаете, что такое гипотетический вопрос. Пожалуйста, ответьте на мое «если». Если бы это были вы освободили бы его от клятвы?»
«Да, освободил бы».
«Мистер Трауб, тот же вопрос. Учитывая наше «если», вы освобождаете его от клятвы?»
«Да».
«Мисс Вэнс, а вы?»
«Да».
«Мистер Стронг, ваше слово!»
У Тулли Стронга было время. Целая минута, чтобы выбрать ответ.
«Нет!»
— выкрикнул он.